Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. У микрофона Владислав Шурыгин. Набиваем револьверы патронами и начинаем нашу информационную пальбу. Поводов, конечно, за эти две недели накопилось очень много, пока мы с вами друг друга не слышали. Или пока вы не слышали меня, а я не слышал вас. Поэтому постараемся, конечно, объять необъятное, но начать надо, конечно, с главной военно-политической новости. Это разгоревшийся конфликт в Карабахе. С одной стороны, когда все это начиналось, казалось, что это война номер 125 за избушку лесника, как это мы видели все последние там, 25 лет. Но уже буквально на третьи сутки стало понятно, что нынешняя ситуация в корне отличается от предыдущих военных инцидентов, которые там, мы видели с регулярностью там, раз в полгода, раз в год на протяжении всех там, последних 15 лет. То есть вместо такой обычной привычной перестрелки и такого локального какого-то боестолкновения началось достаточно большое масштабное наступление азербайджанской армии на Нагорный Карабах. Точнее, не на Нагорный Карабах, вот в том виде, в котором как бы, Нагорный Карабах изображен на карте, а на территории, примыкающей к Нагорному Карабаху, которые после крайне неудачные для Азербайджана войны 92-93 года были заняты армянской армией, точнее армией Нагорного Карабаха, и фактически Азербайджан потерял почти 20% своей территории. То есть это 7 районов, которые он потерял, которые были заняты, и которые вот уже почти 27 лет являются камнем преткновения между двумя республиками, которые не дают им нормально наладить отношения, и статус этих районов все так же не определен, то есть дипломатически и юридически эти районы являются территорией Азербайджана, но фактически они были все эти годы заняты армией Нагорного Карабаха. И вот эта ситуация, к которой уже все давно привыкли, которая стала фактически такой уже почти замороженной, казалось, что война она не вспыхнет, она вот две недели назад вдруг полыхнула и полыхнула очень мощно. И здесь нужно понимать, что мы имеем впервые дело уже не просто, скажем, с каким-то так сказать, локальным конфликтом, а мы имеем дело с серьезным изменением внешней политики Республики Азербайджан. То есть Азербайджан в лице президента Алиева, который унаследовал от отца Гейдара Алиева такую миротворческую линию на попытку дипломатически решить проблему Карабаха, она вдруг для многих неожиданно сменилась такой очень жесткой линией, алармистской, и вот этим вот наступлением, которое сейчас идет. И очевидно, что это очень серьезное изменение вообще ситуации здесь в регионе. То есть, что произошло с Алиевым, что произошло с руководством Азербайджана, что оно вдруг так резко милитаризировалось, остается только гадать. Ну, наверное, логично предположить, что в Азербайджане все сильнее действует и влияет на самого Алиева протурецкая партия, как, которая является фактически ее представители – это военная элита Азербайджана, потому что на протяжении всех последних 25 лет азербайджанский офицерский корпус и высший офицерский корпус, он обучался и обучается в Турции. И в этом случае нужно понимать, что, конечно, ориентирован на турецкое руководство, на турецкое военную машину, и, конечно, он заряжен вот на освобождение, как считают азербайджанцы, своей родной земли. Но, с другой стороны, это говорит о том, что в окружении самого Алиева эта партия достаточно окрепла, И он уже вынужден с ней считаться, и он действительно вынужден под огнем вот этой непрерывной критики о том, что он ничего не делает для того, чтобы вернуть вот эти утраченные земли, он вынужден теперь, то есть был вынужден принять такие решения. Надо сказать, что война началась крайне неудачно для Армении, точнее для Нагорного Карабаха. Потому что Республика Нагорный Карабах – это так называемая непризнанная республика. При этом Армения, которая фактически ее патронирует, чьим сателлитом она является, сама до сих пор не признала эту республику и присутствует там во всех формах, в том числе и военной. Тем не менее, на официальном государственном уровне она от нее открещивается. Понятное дело, что это некая такая, не более чем такая политическая игра, это не более чем такая некая хитрость. И при этом, конечно, для армянского сознания, для армянского менталитета Карабах, это древняя Армения, Арцах, она является одной из самых таких как бы священных тем. Но если 27 лет назад было такое победное шествие, на тот момент еще отрядов, которые потом стали армией Нагорного Карабаха, которые разгромили весьма слабую и весьма необученную азербайджанскую армию, то сейчас мы видим ситуацию прямо противоположную. Мы видим, что Азербайджан, который 15 лет готовился к этой войне, демонстрирует вполне себе уверенное ее ведение, и в целом ряде мест азербайджанцы потеснили армию Нагорного Карабаха. На сегодняшний момент освобождено больше 20 сел, в том числе и районный центр один. На Физулинском направлении достаточно далеко продвинулись, на Агдаринском направлении. И, конечно, это очень страшный такой тяжелый удар по самосознанию, по менталитету уже самой армян в самой Армении. Я сейчас приглашаю к беседе своего очень хорошего боевого товарища Максима Юсина, международного обозревателя издательского дома «Коммерсант», и мы с ним попытаемся поговорить вот об особенностях нынешней политической ситуации. Мы не будем обсуждать ход и исход войны, потому что, ну, во-первых, ее все видят в новостях, во-вторых, ну, обсуждая это, мы, наверное, будем пытаться тогда понимать ту или иную сторону, а я думаю, что для нас, как для России, очень важно стоять над схваткой. Максим, привет!
Да, приветствую, Влад.
Подскажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, можно ли было избежать нынешнего такого резкого и жесткого обострения? Или все-таки ситуация, или точнее обстановка была беременна этой войной, и все к ней шло? Вот твое ощущение.
Пожалуй, нельзя было избежать, пожалуй, к этому шло. Вопрос просто, когда это по-серьезному разгорелось бы? Чтобы была бы имитация боевых действий, как в 16 году и продлилась 4 дня, была бы, как в июле, непонятная вспышка двухдневная, либо вот такая серьезная попытка азербайджанцев отбить хотя бы часть потерянных территорий. Это было, конечно, неизбежно, и неизбежно именно потому, как развивалась, ну, собственно, вот первая главная война, о которой ты вспомнил в своей подводке, я ее наблюдал, я и с той, и с другой стороны ее видел. И здесь, конечно, ты довольно мягко и деликатно выразился, сравнивая боевые качества двух тогдашних армий, армянских и азербайджанской. Это тогда было небо и земля. У армян была действительно боеспособная, мотивированная армия, готовые горы свернуть. То, что представляло собой тогда азербайджанское, даже не знаю, но ополчением я бы это назвал, не шло ни в какое сравнение. То есть именно от этого, именно от тех легких побед и возникло то ощущение, которое сейчас подводит армян, что они победят всегда при любых условиях, что бог войны на их стороне, что таким же вот чудесным образом, как они меньшими силами тогда вначале отстояли Степанакерт, потом взяли Шушу, которая над ним нависала, а потом захватили еще и 7 районов и готовы были, как они убеждены, до Генджи дойти, и только Москва их освободила. Вот это вот ощущение, мне кажется, им мешает армянам трезво взглянуть в правде в глаза, и мешало все последние годы, в общем-то, потому что ситуация менялась. За счет более мощной экономики Азербайджан неизбежно укреплял свои вооруженные силы, и уже новая система войны, которую там мы наблюдаем, она становится другой, она становится менее контактной, а при такой менее контактной войне армяне теряли свое главное качество, ну, скажем откровенно, то, что я тогда наблюдал, индивидуальное превосходство при прямом боестолкновении. А сейчас как использовать это индивидуальное превосходство, когда люди, выезжающие на передовую, даже и не знают, откуда смерть прилетела. А прилетела она с турецкого беспилотника, который сбить не сумели. А его не собьешь, когда их там десятки летают. То есть ситуация принципиально поменялась. И, в общем-то, поэтому мы наблюдаем то, что мы сейчас наблюдаем. Конечно, это не по чисто военным итогам. Это сложно сравнивать с тем, что было в 93-94 году. Здесь нет такого явного разгрома от одной из сил. Более того, в общем, довольно-таки сложно порой установить точную картину, что происходит на поле боя. Но я думаю, что мы, ну так вот, проведя мозговой штурм, придем к выводу, что да, азербайджанцы теснят армян на некоторых участках фронта, но о каком-то разгроме сопоставимо с тем, что было в 94 году, речи идти не может. Что, в общем-то, мешает и одним, и другим. Если бы была явная победа со стороны азербайджанцев, то это был бы повод, ну, для, как минимум, политического кризиса в Ереване, может быть, смены власти и лихорадочных попыток, тут уже с привлечением всех посредников, в первую очередь Москвы, чтобы остановить это. Если бы армяне четко стабилизировали фронт, а в какой-то момент, может быть, провели где-то успешное контрнаступление и презентовали всему миру итоги этого контрнаступления, тут бы, может быть, у азербайджанцев и у турок уменьшился их изначальный боевой пыл. Но ни того, ни другого не происходит, поэтому у меня такое печальное ощущение, что они еще пока повоюют, пока не достигнут какой-то ясности в мозгах в первую очередь, не достигнут статус-кво. Трагедия при этом, при том, что мы видим в списке погибших, но с азербайджанской стороны мы их не видим, азербайджанцы не предоставляют, но достаточно армянских, чтобы понять, что каждый день погибают даже по официальным данным. Сегодня я смотрел, 30 человек, из них в основном молодые ребята 2000-2001 годов. Я думаю, с азербайджанской стороны что-то похожее и по цифрам, и по возрасту. То есть, конечно, это трагедия всего постсоветского пространства, что этот конфликт мы не можем остановить. Это трагедия России, назовем вещи своими именами, потому что в глазах у всего мира мы несем ответственность за то, что когда-то было частью нашей общей страны, и то, что до сих пор мы не сумели остановить вот это кровопролитие, это все-таки, хотя это и неприятно признавать, но это серьезный удар по нашему авторитету.
Я с тобой полностью согласен, и здесь, конечно, необходимо сказать еще о другом. Я вот вспомнил, опять же, начало войны, начало 90-х, 92-93 год. Мы с тобой, видимо, в одно и то же время там были, потому что я был в этот момент на азербайджанской стороне, как журналист, как раз смотрел это вот последнее наступление на Ак-Дере, и я тогда говорил о азербайджанском командовании, с которым приходилось встречаться, что, ребята, то, что вы сейчас делаете, то, в каком состоянии вы это делаете, вы стоите на грани громадного разгрома. И ровно через там, полторы недели после того, как я оттуда улетел, вот был тот самый разгром на голову, который мы наблюдали. Но при этом, будем с тобой в этом случае честны, этот разгром определялся не только чисто боеспособностью азербайджанских отрядов, но и фактически таким теневым участием России. которая на тот момент откровенно выступала на стороне Армении. Это тоже понятно, потому что в Азербайджане в этот момент у власти были националисты, такие русофобы, эльчебеи, вся его, так сказать, вот, все его ближайшее окружение. И для России, как бы, в общем, на тот момент, особенно для России, той 90-го года, 91-го года, когда власть фактически сменилась, и пришли люди, которые, в общем, не очень сильно могли оперировать дипломатией, но при этом тот же самый Грачев, который находился в прекрасных отношениях с армянским тогдашним руководством и военным руководством, фактически ну, был одним из таких теневых участников этого разгрома. И ведь надо понимать, что даже наши базы там появились именно потому, что в какой-то момент руководство Армении поняло, что оно само просто не удержит эти 7 районов. И только русские базы могут гарантировать на тот момент, как бы, от попыток Азербайджана пытаться все это отбить. Но с тех пор действительно очень много воды утекло, и сегодня...
И утекло, Влад, прямо в противоположную сторону. Очень хорошо, что ты эту историю напомнил. Что тогда в Москве было идеологическое восприятие свой-чужой. И сейчас она тоже присутствует. И сейчас, как ни парадоксально, участие российской элиты идеологически, когда задается вопрос свой-чужой, Алиев идеологически ближе. И даже стоящий за ним Эрдоган идеологически ближе. А Пашинян воспринимается как детище цветной революции, как что-то такое идеологически глубоко чуждое, плюс у многих есть представление, что в его окружении слишком много людей, связанных с Соросом и так далее, и так далее. Поэтому я знаю, что у части наших политиков есть такое желание, ну, вот проскользнуть между струйками, такой слишком тонкий маневр провести. Я почему говорю слишком тонкий, потому что наверняка его провести не удастся. Но замысел есть, чтобы под влиянием военных неудач Пашиняна сбросили, вернули кого-то гораздо более лояльного в Москве, кого-то из тех, с кем Путин гораздо легче находил общий язык, и после этого уже на вот этой новой идеологической базе останавливать войну, если Баку с Анкарой не захотят остановить, то тогда уже хлопнуть кулаком по столу и сказать: нет, ребята, вот здесь вы войну останавливаете. Вы,
ну, ты знаешь,
наступление останавливаете. У меня есть такое ощущение, что часть нашей элиты ждет вот именно такого развития событий.
Я добавлю, у меня есть точно такое же ощущение, но оно немножко более широкое. Я вообще считаю, что и по некоторым признакам, если уходить в конспирологию, у меня есть ощущение, что против Пашиняна на сегодняшний момент сложилась уже такая твердая коалиция. Коалиция, которая, собственно говоря, управляет ситуацией на Кавказе. Нужно понимать, что влияние здесь, как бы мы там ни преувеличили, там Америки или Европы, оно очень незначительно. Им не через что влиять. В лучшем случае через Грузию, которая хотя бы имеет Черное море, чтобы как-то коммуницировать с миром. Но ни Азербайджан, ни Армения сами по себе, как ни странно, не могут напрямую общаться со своими союзниками или получать помощь. Азербайджан отрезан от Турции территории самой Армении, а Армения может получать помощь только через воздушное пространство Грузии. И в этом случае, мне кажется, у всех сегодняшних региональных держав есть очень серьезные претензии к Пашиняну. Ирану, например, чрезвычайно не нравится рассуждение Пашиняна о том, что он поставит в Армении базы НАТО. Как мы понимаем, для Азербайджана, то есть для Ирана, это крайне болезненная тема. Соответственно, для России...
Но я думаю, и Москве эта идея не очень нравится.
Совершенно точно.
Я не помню, Москве... насколько она четко была произнесена Пашиняном, и не отыграл ли он ее в итоге. Но, в общем, если в Ереване кто-то на полном серьезе такие вещи говорит, то уж точно друзей в Москве он не приобретет после этого.
Ну, в Москве еще плюс к этому, конечно, вот эта идея равноудаленности от всех. то бишь ориентирование и на Россию, и на Европу, при этом с очевидным пиететом в сторону Европы, она тоже, конечно, как ты совершенно прав, не добавила в Москве ощущения союзничества. Безусловно, в этом случае есть и Турция, которая чрезвычайно недовольна позицией Армении, ее солидарности с Францией, вообще в любых антитурецких инициативах на международном уровне. Поддержка вот этой Армении Пашиняном, она Турцию, безусловно, бесит. И, конечно, есть Алиев, которому находится под громадным давлением, как человек, который не может вернуть свои территории, и, соответственно, Пашинян, который вообще не хотел ни разу за это время с ним встретиться и как-то поднимать эту тему, конечно, вот все это привело, вот, на мой взгляд, к такому очень массивному кризису.
Для нас, ну да, главное... Пашиняну не хватило гибкости, Пашиняну не хватило тонкости, непонятная история была вот с этим июльским наступлением, неумение выстроить правильный тон в общении с Москвой, масса можно претензий предъявить Пашиняну. Но что меня пугает в этой ситуации, как бы нам здесь... не упустить главную экзистенциальную угрозу, которая для нас существует, а ее я все-таки вижу в мощном проникновении Турции в Закавказье. В наше мягкое подбрюшье Эрдоган залезает обеими лапами, абсолютно это не скрывая, уходить он оттуда не собирается, амбиции его, а мы даже не знаем, где они останавливаются, эти амбиции, потому что я не думаю, что он с Путиным свои телодвижения в отношении Карабаха проговаривал. А завтра, не дай бог, что-то начнется еще там в тюркских республиках нашего Северного Кавказа. А не дай бог, это вообще катастрофа, если что-то начнется.
Максим, я вмешаюсь, потому что очень мало времени осталось.
А для Эрдогана это все свое. Вот это наш... Все-таки
Максим,
Турция.
Я понял, да, Максим, просто это времени главная, остается 3 минуты,
угроза, я
попытаюсь немного возразить. Есть некий стабилизатор, который, в принципе, здесь может сработать. Нужно понимать, что Азербайджан – шиитская страна, и симпатии к Турции там есть как к союзнику, но при этом есть очень большое количество противоречий. Прежде всего, вот на этом уровне. То есть, как бы, модель Турции Азербайджану совершенно не подходит. Во-вторых, участие элиты, и прежде всего, самого Алиева, есть безусловный страх попасть под очень большое влияние турок. И тут вопрос действительно, как ты очень вначале правильно сказал, по отношению к нашей элите, сможет ли она пройти вот по этому лезвию ножа, довести ситуацию до логического, нужного ей итога, но при этом вовремя вмешаться и вовремя как бы остановить вот эту вот экспансию. Конечно, здесь я с тобой согласен.
Да, да. Здесь самое главное, чтобы все-таки в глазах, ну, в первую очередь в глазах Кавказа, да и в глазах всего постсоветского пространства, да и в глазах Европы, и Штатов, и Китая, все за этим наблюдают, чтобы архитекторами будущих мирных соглашений были все-таки мы, гарантами этих мирных соглашений были все-таки мы, чтобы, если я надеюсь, получится так примерно, как казанская формула предусматривала, чтобы миротворцами, которые будут обеспечивать нормальную жизнь армян в Степанакерте в окружении азербайджанцев, которые вернут себе свои земли, чтобы этими миротворцами были наши с тобой соотечественники.
Тогда Россия
достойно выходит из этой ситуации и показывает, кто главный на постсоветском пространстве. А Эрдоган пусть занимается своим османским своим наследием. Оно большое, слава богу. Надеюсь, он там увязнет. Может быть,
Максим, время,
настолько глубоко, что и не вытащит его оттуда. Но время. Это его уже проблема. Вот чем дальше он от нас со своими амбициями, тем лучше.
Максим, я с тобой полностью соглашусь. Здесь просто, на мой взгляд, есть очень такой важный момент. Это эти переговоры возможны только при создании, то, что называется, дорожной карты. Дорожные карты, при которой действительно Армения может, у нее еще есть окно возможности, обменять земли на статус. То есть отдать и вернуть вот эти 7 районов, которые ни с какой стороны ей не удастся удержать, в обмен на особый статус и как минимум миротворчество. То есть если это миротворчество организовать там на 10, 15, 20 лет, как у той же самой республики Кипр, турецкой, которая, как мы знаем, существует, то шансы есть. К сожалению, мы сейчас будем уходить на новости. Я напомню, мы беседовали с Максимом Юсиным, международным обозревателем издательского дома «Коммерсант». И в течение, там, буквально после новостей мы уже будем менять тему. Но вот, конечно, для нас сейчас очень важно держать руку на пульсе этой войны и не дать ей выйти из-под контроля. Это, вот, наверное, главное, что может сделать и должна делать Россия. Это наше пространство, и мы должны его контролировать. А сейчас новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжаем, друзья, нашу программу. У микрофона я, Владислав Шурыгин. До перерыва мы говорили с Максимом Юсиным о такой геополитической ситуации вокруг Нагорного Карабаха, о войне между Армения, республикой Нагорный Карабах армянской и Азербайджаном. Мы это обсудили. И, в общем, я думаю, что нет смысла нам сейчас пытаться там что-то уже обсуждать, просто немножко понимая, какими эмоциями мы сейчас столкнемся. Здесь у нас в России между собой всегда мирно жили обе больших национальных общины, и армянской, и азербайджанской, поэтому я бы хотел сменить тему. Тема будет немножко неожиданной для меня, как для военного эксперта. И она заключается в следующем. Может быть, кто-то обратил внимание, что на прошлой неделе не было передачи, точнее, не было меня в эфире. И не было меня по одной простой причине. Я в этот момент находился в больнице. И находился я вот с тем самым коронавирусом COVID-19, который, начиная вот с прошлой весны, стал вцепиться реальной угрозой миру, и я прошел через ковид по достаточно сложной траектории, то есть я болел в той форме достаточно тяжелой, при которой кладут в больницу, и, соответственно, вот у меня есть уже собственный опыт этой болезни, борьбы с этой болезнью, мифов и правды вокруг болезни. И на самом деле вот эту часть времени я хотел бы посетить тому, чтобы, наверное, ответить на ваши вопросы. Обычно я задаю вопросы, но если вы хотите что-то узнать о ковиде от человека, который вот переболел, который на своей шкуре все это испытал, и как журналист, в общем, достаточно всю эту неделю, наверное, это было одно из таких спасений для меня. Это все-таки работать, потому что болеть – это действительно очень тяжелое состояние, и тяжело быть, и вот профессия в этом случае в какой-то степени выручала. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 8-925-88-88-94-8. Мы сейчас начнем принимать звонки. Вы можете спрашивать меня как бы, все, что вы хотите узнать об этой болезни. Если кто-то переболел и столкнулся с этим, естественно, в этом случае я жду ваших ощущений, ваших рассказов. Ну, соответственно, готов принимать звонки и от ковид-диссидентов, и, в общем, с ними поспорить, потому что я таковым не являюсь. Давайте попробуем. Итак, отвечаем на звонок. Вы хотите... Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте. Евгений, Москва.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот по теме как раз хотел спросить. А вы сами понимаете, где заразились вообще? Потому что вот много информации о коронавирусе, но почему-то нигде не говорят. Вот какой там анализ,
чтобы... Вы знаете, вот, да, где? Наверное, да. Я вот спустя уже это время, отмотав все назад, примерно понимая, где заразился, и мне в этом случае помог, к сожалению, грустная часть истории, заключается в том, что вместе со мной одновременно залпом, можно сказать, заболел мой очень хороший приятель, один из моих друзей-журналистов, с которым мы за примерно неделю до того, как оба оказались на больничной койке, мы с ним вместе встретились в одном из московских ресторанов. То есть до ресторана я, например, он оба дошли в масках. Ну, как вы понимаете, внутри ресторана в маске находиться невозможно. Мы очень тепло и по-дружески посидели, но через неделю мы оба оказались на больничной койке. И у меня есть в этом случае некая убежденность, что именно там, в ресторане, и произошло заражение. Возможно, от соседей, возможно, не знаю, возможно, там, что называется, повар чихнул на котлеты. Но примерно это было там.
Спасибо.
Да, хорошо, спасибо. Давайте принимаю следующий звонок. Спрашивайте все, что смогу, смогу
рассказать. Я не знаю, там в какой степени у вас обнял Кондрат в виде ковида, но хотел бы узнать первые симптомы, что послужило для госпитализации, там температура, какие-то спазмы воздушно-капельных путей, и в том числе, как вас реанимировали, просто каким-то интенсивной терапией, может быть, аппарат ИВЛ или капельницы, вот это, если точечно можно, вот в общих чертах описать.
Хорошо, значит, начиналось все вообще абсолютно незаметно. То есть начиналось все, как я уже сказал, примерно через неделю после вот этого контакта началось такое, знаете, легкое подсаживание голоса, когда ты много говоришь, а профессионально приходится много говорить, спорить. И я вообще не обратил внимания на то, что я так вот периодически подкашливаю, пытаясь вот эту осиплость убрать. И где-то после двух дней вот этого состояния вечером началась совершенно такая неожиданная и да, очень такая глубокая усталость, когда я буквально, что называется, свалился с ног. А с утра началась болезнь. Болезнь, ну, я говорю про себя, понимаете, в этом случае нужно, конечно, делать сброс, так сказать, на субъективность. Я с этой болезнью раньше не сталкивался. У меня как бы есть с детства проблемы как-то верхних дыхательных путей. Там, в детстве был хронический тонзиллит, то есть бронхиты, ангины, это все я как бы знал, и ОРВИ сталкивался. А здесь начался какой-то совершенно странный сухой грипп, когда у меня не было ни насморка, у меня не было кашля, у меня не болело горло. Но при этом меня ломало и крутило, как при очень сильном гриппе. И прыгала температура. Температура, ну, как бы верхняя у меня была где-то, наверное, 38,5, но это потому, что когда она забрасывалась, я просто пил терафлю, я находился в этот момент в деревне один, и у меня не было, в общем, даже сил куда-то добраться. И дня через три, когда вроде как мое состояние, как мне показалось, начало, ну, не то что идти на поправку, но я так смог себя взять в руки, я сел на машину, доехал до дома, и уже дома вызвал врача с полной мыслью, что, наверное, это грипп, и со мной будет все хорошо. У меня взяли анализ, взяли второй раз анализ. То есть в этот день взяли анализ, и врач, женщина, которая была очень внимательна, там проверила такая штука под названием сатурация, то есть насыщенность кислорода крови, она мне поставила ковид под вопросом. А на следующий день пришедший врач, посмотрев на меня, увидев, что у меня постепенно снижается кислород, тут же отправил меня скорой помощи на КТ. Ну, все знают, что такое КТ, это компьютерная томография. И у меня было, к этому моменту был готов анализ, он был отрицательный, я как-то так воспрянул духом и считал, что, в общем, уже, наверное, проскочу. Но анализ на КТ показал, что поражение легких, так называемое, оно у них считается по процентам, от и до, там не бывает возможности посчитать там точно до одного, оно было 25-50%, что уже было 100% показателем для пребывания в больнице. И с этой как бы, уже ковид-пневмонией я поехал в село Вороново под Троицком, где находится инфекционный центр, прекраснейший центр, который был только-только весной открыт, и там уже неделю за меня сражались врачи. Мне повезло, я не был на ИВЛ, я даже не был в реанимации, потому что все-таки вовремя начали терапию. И, собственно говоря, дальше вот за эту неделю я прошел лечение. В моем состоянии нужно понимать, что ковид в том виде, когда ты попадаешь в больницу, он как бы очень жестко разделяется. Он разделяется как бы, ну, на степень тяжести. То есть за тобой наблюдают, чтобы у тебя не шло это дальше там, 50% не ползло, а разговаривая с пациентами уже потом, Я, например, узнал, что там одна молодая женщина, там 30 там, лет буквально, которую привезли, она приехала, она дома была, ее оставили, у нее было 10%, через 3 дня у нее было 30%, ее привезли в больницу, а еще через 2 дня уже в больнице у нее было там 87%, и ее отправили в реанимацию. Ну, в общем, откачали, и здесь я хочу, что ли, немного так укрепить дух тех, кто меня слышит. Нужно понимать, что сегодня накоплен такой огромный опыт борьбы с этой тяжелой болезнью, что наши врачи делают чудо и вытаскивают практически всех. Не вытаскивают только тех, у кого очень тяжелые побочные заболевания, как-то там, диабет, кто в большом возрасте, хотя, например, там, вот, когда я был, наша медсестра говорила, что в реанимации находится уже месяц на ИВЛ бабушка 93 лет, но ее с ИВЛ сняли, то есть она уже пошла на поправку. Поэтому опыт – это то, что сейчас на нас работает. Да, слушаю вас, слушаю вас. Вы в эфире. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Артем. Хотел бы согласиться с вами в отношении, ну, так скажем, сомнительной эффективности тестов из ротовой полости на коронавирус тоже, ну, если нужно, хотел бы рассказать пример своего пожилого родственника, у которого также была диагностирована пневмония, причем это все происходило в Тверской области. То есть не в Москве, диагностирована пневмония, но у него были проявления все характерные, вот как говорят в СМИ, кашель и так далее, тому подобное. Он человек сам по себе пожилой, слепой был, ну и, соответственно, требовал, ну, практически там лежачий образ жизни у него был. За ним ухаживала его дочь, которая работала медсестрой в больнице, вот в этом райцентре в Тверской области. Причем больница была не ковидная, туда ковидных больных не направляли. Соответственно, человеку делали первый тест, второй тест, ну, через какой-то промежуток времени, именно мазки изо рта, из носа.
Если тест можно, давайте чуть-чуть подводить, потому что у нас времени действительно очень мало. Но я надеюсь, он смог ее победить, болезнь?
Нет, должны были третий тест сделать, до третьего теста он и не дожил. Но дочь, которая за ним ухаживала, у нее было поражение 40%, она также сдавала тесты, тесты были отрицательные, но тяжело болела, причем ее не госпитализировали, сказали, что лечение на дому будет эффективнее. Но вот после где-то месяца тяжелой болезни она переболела, сейчас у нее антитела, она очень
высокая. Хорошо, спасибо большое, мои соболезнования вам, но видите, действительно очень много было попутных болезней. За тесты, как бы, я немножко заступлюсь за тесты. Тесты нельзя назвать неинформативными. Понимаете, когда их критикуют, я разговаривал очень много с врачами, и они достаточно, ну, как бы, понятно мне объяснили. Дело в том, что сам вирус, он чрезвычайно коварен. Почему действительно с ним тяжело бороться? Он очень непродолжительное время пребывает в верхних дыхательных путях, где, собственно говоря, берут палочкой эпителий, ПЦР, и если его там буквально за там, первые там, пару-тройку дней после начала заболевания не поймают, он потом просто уходит внутрь, в легкие, а из легких его уже, ну, как бы выцепить чем-то просто невозможно. И только потом, там, спустя уже месяц-полтора, по наличию антител можно будет, как бы, понять, что он, что человек болел. Но врачи в этом случае, когда попадаешь в больницу или когда они подозревают, по крайней мере в Москве, они делают буквально через день тест. И у меня в итоге примерно на четвертый тест все-таки вирус дал положительный. И стало понятно, что я не только по КТ болен, но, как бы, вот и подтверждено анализами. Но нужно понимать, что, конечно, главное все-таки... Главное, это действительно компьютерная томограмма. Здесь я хочу, как бы, объяснить одну очень важную вещь, которую вот я не так часто читаю, и многие в этом случае путают, особенно те, кто рассказывает о том, что пневмонии болели и раньше, и типа ничего страшного в этом особо нет, просто вот придумали себе ковид-пневмонию, и теперь с ней носятся. Люди, кто так говорит, они действительно, к сожалению, совершенно не понимают, в чем... ковид-пневмония отличается там, от бактериальной. Бактериальная пневмония вызывается вполне конкретными возбудителями. Эти возбудители – бактерии разные, и микробы, и все они поддаются вполне уверенному лечению антибиотиков. Ковид-пневмония отличается тем, что она очень часто не имеет, чаще всего не имеет вот этого присоединения микробов и бактерий, и в этом случае она идет как иммунная реакция организма. То есть организм, обнаружив вирус в легких, начинает бороться с ним, при этом как бы наращивает усилия, а вирус, отработав свою программу, нужно же понимать, что вирус, в общем, это не живое существо, это совершенно другое, из другого мира. Он отрабатывает и просто покидает организм, но остаются его белковые следы в легких. И организм начинает воевать сам с собой. И главная вот как бы сложность ковид-пневмонии заключается, что она абсолютно не чувствительна к антибиотикам. Обычно антибиотики в этом случае назначают тем, кто лечится дома, или тем, у кого есть сопутствующие заболевания, такие как, например, там, сахарный диабет или еще некоторые, и есть угроза вместе с ковид-пневмонией подхватить и, что называется, микробную, обычную такую пневмонию. В этом случае назначают антибиотики. Но отличается она абсолютно, потому что метод лечения совершенно другой. Метод лечения – это очень мощные иммуносупрессоры, это лекарство, подавляющее иммунитет и не дающие ему, что называется, разрушать организм. И только вот на них, и, собственно говоря, эту болезнь можно благополучно пройти. Коварство заключается в том, что вот эта вот атака иммунитета на самого себя приводит к тому, что буквально за двое суток человек может, как я уже сказал, с 30% улететь на 90% и, в общем, к сожалению, закончить печально, если во все это не вмешаться. Продолжаем разговор, я продолжаю ответы на вопросы. Если кому-то что-то интересно, спрашивайте, я слушаю вас. Здравствуйте.
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 Меня зовут Анна.
Здравствуйте,
Анна. Я ничего не хочу спросить. Я хочу, во-первых, мы очень рады, я и вся моя семья рада, что вы выздоровели. Мы просто хотим пожелать вам доброго здоровья и вам, и всем вашим близким.
Спасибо, Анна, спасибо.
Вот, и хочу сказать всем радиослушателям, и вам здоровья. И, ребята, ковид – это серьезно. Ну, подумайте немножко и о себе, и о своих родных.
Спасибо.
И дай Бог еще раз вам доброго здоровья.
Благодарю. Напоминаю, телефон прямого эфира 8495-7373-948, смс 8-925-88-94-8. Я Владислав Шурыгин, вот, что называется, боролся с ковидом, мне повезло его победить, только благодаря нашей медицине, и поэтому я готов отвечать на ваши вопросы и попытаться рассказать все, что знаю. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Добрый вечер, Сергей Добрый вечер. Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей.
Владислав, вот несколько месяцев назад до вас болел Леонид Калашников, депутат Госдумы, и он говорил, что его лечили этими лекарствами импортными, и оборудование было импортное. А вы не обратили внимания, вас какими лекарствами лечили, нашими или импортными, и оборудование какое было?
Ну, вы знаете, оборудование самое разное. В основном, конечно, томографы все сейчас импортные. Это понятно, потому что мы только вот из-за эпидемии начинаем сейчас разворачивать их производство, и они уже идут наши, но пока еще не в таком количестве. Поэтому, да, закуплено медицинское оборудование лучше, но не наше. Лекарства разные. Например, сейчас главное лекарство, как его называют, первой линии, которое буквально на днях вот введено как реально действующее на вирус, оно абсолютно наше, это наша разработка и наше оригинальное лекарство, очень достаточно высокоэффективно. Я могу сказать, что в какой-то степени я считаю, что именно это лекарство как бы скинуло с меня вот эту тяжелую траекторию, и я по нему пошел. Остальные, вы знаете, там ведь сложно разобраться. Тебе дают таблетку, но на ней не стоит штамп МАДЭИЛ. Ты просто получаешь лекарство, если только посмотреть в сети, как бы, кого и кто его производит, тогда, наверное, можно сказать. Главное в этом случае даже не чье оборудование или чьи лекарства, а главное в этом случае золото – это наши врачи. Потому что тот опыт, который накоплен ими в борьбе вот с этим страшным заболеванием, это вот те самые наши, как это говорят, танковые корпуса прорыва, которые именно обеспечивают нашей стране вот такую низкую смертность от ковида. Просто когда я наблюдал за их работой, когда я с ними как бы сталкивался, это вызывало у меня просто глубочайшее уважение. Слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Такой вопрос. Сколько времени сохраняется вирус на одежде, в том числе на масках, которые... Можно ли использовать маску через неделю повторно? И на упаковках товаров в магазинах. Как вентиляция влияет в магазинах на распространение вируса?
Вы знаете, к сожалению, на большинство этих вопросов у меня нет ответа, потому что я все-таки болел, а не отрабатывал вот эти темы. Но из того, что я говорил с врачами, нужно понимать, что маска работает буквально несколько часов, и повторное использование просто не предусмотрено. Поэтому, насколько я понимаю, но вот опять же, со мной в палате лежал молодой человек, 29 лет, его подруга заразилась, придя к нему убираться через 3 дня после того, как его забрала скорая. То есть она пришла через 3 дня, сделала у него уборку, а через неделю тоже уже лежала с ковидом. Фактически моя мама заразилась от меня, хотя это было тогда, когда я еще не знал, что болен, и контакт там был на буквально там 15-20 минут. Контагиозность у вируса очень высокая, и вот это его такая опасность, особенно в той форме, когда человек еще не знает, что он болен, и даже не подозревает. Поэтому вот так. Значит, если есть еще вопрос, давайте я еще успею, может быть, один звонок принять. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы не могли бы объяснить, как маска простая может защитить от...
Сделайте звук, пожалуйста, уберите, пожалуйста.
Нельзя увидеть микроскоп.
Хорошо, я поясню вам. Вы знаете, одна из таких как бы любимых легенд ковид-диссидентов заключается в том, что вирус настолько мал, что он сквозь маску проходит просто, что называется, ее даже не замечая. Но в этом есть определенное лукавство. Потому что в несвязанном виде, то есть вирус сам по себе, вот как он как бы частица, он как бы не существует, он не двигается. Он двигается с определенными отходами организма, обычно с мокротой. И обычно, когда человек там чихает или кашляет, и даже когда он просто выдыхает, вот этот влажный пар, который как бы, любой человек производит при выдохе, он состоит из 1000 микрокапель. И вот как раз эти микрокапли, они задерживаются маской и, соответственно, другими там формами защиты. Поэтому думать о том, что вот, или представлять себе такой вирус в идеале, который сам по себе взвился, как ракета и куда-то полетел, это не совсем корректно. Слушаю вас. Давайте еще ответим на вопрос.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер. Я хочу коротко о серьезности положения, потому что все у нас показуха по радио, по телевидению. Я расскажу, как я сдавал анализы на ковид после отпуска. Потому что
давайте только
справочка нужна была на работу. Дали мне контейнер, бери мазки как хочешь, откуда, у кого хочешь. Это было в инвитро. Вот такое отношение у нас несерьезное к этому.
Знаете, я понял, спасибо большое. Ну, честно говоря, странно. Наверное, вам действительно не повезло, вы попали в какую-то очень такую веселую компанию, потому что когда я сдавал по весне в инвитро анализ, допустим, сдавал примерно 5 раз в общей сложности, потому что работал с людьми, ездил по студиям, и нужно было и себя беречь, и людей беречь. И на Беляева, например, в инвитро все было организовано очень жестко и тщательно. То есть меня сажали в специальное кресло, меня так очень хорошо возили почти до ротного рефлекса по горлу и брали анализ. Конечно, очень многое зависит, если не все в нашей стране, от синдрома исполнителя. То есть те, кто как бы, делают, исполняют свои обязанности честно и правильно, то одно. И наоборот, те, кто относится, что называется, пофигистически к тому, что происходит с другими, к своим обязанностям так относятся, соответственно, вот возникает такая история, как ваша. Так, еще на один звонок у меня есть время ответить. Я попробую, на этом буду подводить итог.
Да, слушаю вас. Добрый вечер, это опять я. Я делал не в каком там шалаше, а в офисе инвитро.
Я вам сказал, я понимаю, я же вам ответил, что я тоже делал в офисе инвитро, просто, видимо, действительно, офис ваш работал очень-очень отрицательно. Хорошо, еще один звонок. У нас остается буквально 5 секунд на один вопрос. Слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Извините, а Оксана может телефон подать?
Оксана, наверное, может, но не к этому телефону. Хорошо, друзья, значит, что я хочу сказать. Первое, не надо бояться, знаете. Повторюсь, сегодняшняя медицина в нашей стране научилась бороться с вирусом. Главное все-таки вовремя его у себя заподозрить, и главное вовремя просто обратиться к врачам. И не надо стесняться, хотя это сделать сейчас очень сложно, и телефоны заняты, и все очень сложно, но если у вас есть такие серьезные признаки, как высокая температура, как такая гриппозная ломка, как головная боль, то не стесняйтесь, потому что если все это сделать вовремя, то все будет хорошо. И это говорю вам, вот я, ваш ведущий Владислав Шурыгин, который вот отвоевал 2,5 недели с этим недугом, и, по крайней мере, в этот раунд он остался за мной. Через неделю мы с вами снова услышимся, мы будем говорить тоже об очень важных темах. Ну а пока всего доброго, не болейте, главное, берегите себя и своих близких. Это очень важно. До встречи.